Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Программа «Пиджаки», вторник, 18 ноября, сейчас 17.06, это радиостанция «Говорит Москва», я Юрий Будкин, добрый вечер, наш гость Руслан Гринберг, директор Института экономики Российской академии наук. Руслан Семенович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Для экономистов вообще вот нынче можно говорить в России «добрый вечер»?
Конечно.
Всегда, а что с экономикой?
Всегда надо говорить.
Нет, это людское отношение, а вот с экономикой что? Экономика у нас сейчас в каком состоянии?
Экономика у нас стабильна.
Стабильно-стагнационным. Ну, нет, подождите, но стабильная стагнация, это все-таки лучше, чем кризис или...
Лучше, чем падение. Лучше, чем падение. Еще нет конца света. Нет, конечно.
Скажите...
Так можно долго?
Вы смеетесь? Спрашивает Степан.
Прямо сразу спрашивает.
Ну да.
Нет, конечно, если говорить серьезно, то наша экономика вошла в стадию стагнации, с элементами, скажем так, рецессии. Насколько я знаю, хозяйственная активность затухает потихонечку, и вот по сфере услуг, по строительству я вижу, что там заказы снижаются. Вот это вот важный момент. И похоже, что на будущем году, может быть, наверное, чуть больше нуля будет, а может и меньше, но, в принципе, это значение не имеет. Проблема в том, что нету признаков оживления и ускорения оживления. Вот так бы я сказал.
Давайте вот с чего. Вы говорите стагнация, но люди как-то привыкли за последние примерно лет 20, что так или иначе наша экономика, ее развитие или неразвитие связано с курсом доллара. Ну, привыкли. Нынче курс доллара сильно изменился. Угу. А вы говорите стагнация, то есть он не так влияет на экономику, как прежде?
Курс доллара... Нет, курс рубля сильно зависит от курса, или вернее, от стоимости бочки нефти. Вот здесь можно говорить почти линейная зависимость. А экономический рост, тоже зависит от бочки нефти. И теперь мы видим, что цены... на нефть снижаются, и, похоже, это не было конъюнктурным снижением. Но экономика наша сильно зависит, конечно, от цены нефти, это правда. Но, в свою очередь, и курс рубля, конечно, тоже влияет на экономическое развитие, это тоже можно сказать.
Согласитесь, смотрите, что очень сильно изменился курс рубля по отношению к доллару.
Вы так дипломатически выражаетесь. Изменился, да, хочется спросить, в какую сторону изменился?
Снизился. Цена нефти тоже снизилась. А вы говорите, экономика в стагнации.
Нет, экономику измеряют по росту валового внутреннего продукта. А валовый внутренний продукт у нас растет. Он все-таки 0,5, 0,5, может быть, даже побольше будет, может быть, поменьше. Но здесь уже значения не имеет. Главное, что... это состояние стагнации.
Стагнация, спрашивает 692-й. Я еще раз напомню, с нами Руслан Гринберг из Института экономики Российской академии наук. Это прямой эфир. Можно звонить по телефону, можно через СМС писать, через говоритмосква.ру, через наш сайт или через Твиттер. Так вот, 692-й через СМС. Вот стагнация. Это объективные причины или это ошибки руководства, ошибки правительства?
Я бы сказал так, что... в той степени, в которой внутренние причины определяют эту стагнацию, это ошибки руководства. А в той степени, в которой мы зависим от стоимости нефти, которая, в свою очередь, влияет на стоимость рубля, то это объективная причина. Здесь мы не виноваты. А если вы меня спросите, сколько процентов...
Сколько
процентов отдать... тому и другому, я бы не рискнул бы сделать ясные суждения на этот счет. Но велика роль, скажем так, не совсем продуктивной политики в нашей стране экономической.
Наш слушатель Паскаль возвращает нас к разговору о курсах рубля, доллара, евро. Пишет, считалось же, что низкий курс национальной валюты – это для экономики благо. Это правда благо?
Нет, конечно. Бывают иногда такие моменты, когда резкое падение курса национальной валюты приводит к временному оживлению национальной экономики. Так у нас было в 1998 году, когда четырехкратная девальвация привела к тому, что, собственно говоря, это протекционистская мера. Импорт настолько подорожал, что начали дышать умершие было советские или постсоветские предприятия.
И сейчас, предполагают многие...
Сейчас такого не будет.
Почему?
Дело в том, что 98-й год – это год, когда еще многие элементы или там части советского научно-технического потенциала еще были, как говорится, в хорошем состоянии. Более-менее хорошим, скажем так.
Так.
И поэтому, когда закрылся внутренний рынок, то, собственно говоря, начали заполняться мощности. Мощности еще
были пригодны. Оборонные предприятия начали делать сковородки.
Не только.
Ну, грубо говоря.
Не только. Оборонные предприятия вообще там ничего не делали, потому что заказа не было никакого. Я даже думаю, что надо вспомнить, скорее всего, гражданское производство было лидирующим тогда. А сейчас уже совсем другая история. За это время, ну сколько ж, это 15-16 лет.
15-16 лет, да.
У нас очень серьезно были разрушены вот эти мощности постсоветские. И импорт занял практически все такие более-менее значимые части экономики.
Ну, а теперь импорта становится меньше.
А внутреннего нет.
Кто-то же должен
внутренних...
будет...
Нет, смотрите, во-первых...
Есть, когда у вас появляется спрос?
Ну, да, но спрос появляется, то есть у вас как бы закрывается рынок, да, то есть вроде бы получаются какие-то возможности для импортозамещения в связи с тем, что вы... применили такую протекционистскую меру. Хотя вы, может быть, и не хотели ее применить, но девальвация рубля все-таки на 40%, она приведет к тому, что в будущем году вот новые будут контракты заключаться, и там мы увидим ускорение инфляции. Потому что для того, чтобы она не ускорялась, по идее, нужно было бы сильно увеличить предложение отечественных товаров.
Так.
Но это не по мановению волшебной палочки не получается.
Хорошо, не по мановению, а сколько времени нужно, чтобы это реально сработало?
Это в разных отраслях по-разному. Я думаю, что у нас есть кое-какие...
Хорошо, но это вообще возможно?
В принципе, возможно, конечно.
В нынешних условиях.
Но здесь еще надо, может быть, еще и санкции благодарить. Здесь вообще, так сказать, хорошая вроде бы комбинация. Девальвации и санкции для того, чтобы поднимать отечественное производство. Но я не верю в то, что это возможно по всему фронту, как это сейчас принято говорить на эту тему. Мне кажется, что где-то может и получиться успех, но я скептически смотрю здесь, потому что не бывает так, что вот нет худа без добра. Понимаете, здесь все-таки у нас не мобилизационная экономика. Мы, наверное, я надеюсь, что не будем закрываться так от всего мира. А это уже говорит о том, что для того, чтобы действительно улучшить нашу структуру экономики и заменить...
Но правительство что-то реально может сделать для того, чтобы изменить эту структуру?
Для того и существует, чтобы мочь что-то сделать, но... Дело зашло далеко очень, я хочу вот это
сказать.
Нет,
подождите, вот, например...
И это непросто.
Вы же понимаете, что есть вот такой, к примеру, взгляд на эту историю. Так вы, либералы, и разрушили полномерно наше правительство.
Правительство или производство?
Производство, конечно, это я просто на следующее сообщение уже читаю. Ну вот и все, собственно.
Но, слушайте, здесь ведь, вы понимаете, сейчас как бы... Модно и респектабельно даже ругать либералов, мне бы не хотелось. Я на этом очень много времени тратил, считая, что это не были настоящими либералами, они были такие, я бы сказал так, анархисты или догматики, что ли, либералы, которые считали, что с приходом рыночной экономики надо перестать государству особенно вмешиваться, там как-нибудь жизнь сама наладится. А на самом деле жизнь вот и привела к тому, что у нас теперь очень большое засилье импорта, а в той геополитической ситуации, в которой мы оказались, когда мы уже перестали любить Запад, который раньше обожали, и который нам советовал, собственно говоря, ничего не делать.
Подождите, ну вот вы тоже начинаете говорить вот в этих вот определениях любить, обожать.
Конечно, а так и есть. Это тоже неправильно. Раньше любили, обожали и действовали в соответствии с их рецептами,
хорошо.
А сегодня
возвести
другую крайность.
Мы можем?
Ну, конечно,
ну,
можно.
То есть от любви до ненависти, как известно,
да,
один шаг.
Конечно, так и происходит.
И в условиях существования этой стены мы сможем существовать?
Конечно, сможем. Я думаю, это единственная страна в мире, которая может самостоятельно прожить, потому что у нас есть все ресурсы.
Как мы это почувствуем в реальности?
Ну, почувствуем плохо в реальности, потому что ни одна страна, даже такая, как мы, не может выжить в изоляции. Мы знаем, Северная Корея, у нее там небольшая страна, но вот она как-то живет, но, по-моему, никто не хочет.
Нет, подождите, то есть Северная Корея так живет, потому что у нее много чего нет, того, что есть у нас.
Не-не, почему? Она живет в изоляции, мы об этом говорим.
Да, мы об этом говорим, да, но у нее внутренних источников для функционирования экономики меньше, чем у нас.
Ну, конечно, меньше, да. А у нас больше. Поэтому мы могли бы просуществовать долго довольно-таки, и хватило бы лапши на всех, и много чего хватило.
Так, теперь дальше. Леша спрашивает нас через сайт «Говорит Москва». Вот вы говорите об изоляции, но почему вы говорите об изоляции? Ведь США и Европа, а по сути Западная Европа, это ведь далеко не весь мир. Или все-таки не получится быть в изоляции по отношению к Америке и не в изоляции к остальному миру?
Нет, я думаю, что когда вы начинаете думать о развитии собственного производства в глобальном мире, тем более мы находимся еще и в ВТО, кстати говоря, и мы должны подчиняться их правилам ВТО, то, конечно же, здесь возникают сложности, потому что здесь нельзя просто так вводить протекционистские меры. Но мы попали вот в такую ситуацию, и сегодня мир находится в очень неопределенной ситуации, я имею в виду экономическая активность во всем мире затухла, что ли. Но здесь возникают возможности для того, чтобы импортозамещение где-то провести в каких-то сферах. Я, например, считаю, что здесь абсолютно безальтернативно наша политика в области машиностроения, которая, я полагаю, что это как машиностроение, это как вот сфера саморазвития. Мы без собственного машиностроения не можем существовать, даже в качестве атомной державы. И здесь у нас очень большие дефициты. И здесь, я думаю, что через военный заказ что-то происходит хорошее, но на самом деле, пока слабо получается.
Вот, ну вот только что Путин, он же выступает на заседании Народного фронта, и вот да. Он только что сказал, что с его точки зрения реалистично повысить рентабельность предприятий хотя бы оборонно-промышленного комплекса. Хотя бы
это интересно, а что значит повысить рентабельность?
Он считает недостаточной рентабельность на уровне 7%, он говорит, что надо хотя бы 16-17%.
Ну как, это же нельзя повысить декретом. Это интересно. Все зависит от соотношение цены и качества, и вообще, можете ли вы конкурировать с другим миром?
Подождите, Путин ведь не просто так это говорил, он отвечал на выступление одного из руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса, и тот сказал, что нужно установить документом гарантированную рентабельность для предприятия ОПК на уровне до 30%.
Ну, а как это сделать? Надо цену поднять просто директивно? Так не бывает. Тогда надо отменить рыночное хозяйство. Здесь очень много разных недоразумений. У нас рыночная экономика. Как бы к ней ни относиться, она рыночная. А рыночная – это значит, цены складываются в зависимости от спроса и предложения. Соответственно, вы должны учитывать ваши издержки, и тогда вы получите рентабельность. И мы сегодня имеем приличную рентабельность, несмотря на снижающиеся цены на нефть в топливно-сырьевом секторе, и очень плохую рентабельность в машиностроении и вообще в вырабатывающих производствах. Там много причин. Но нельзя декретом увеличить рентабельность ни в какой отрасли. Это значит, надо фиксировать цены и тем самым отменять рыночную экономику.
Понимаете, вот последние сообщения, они как раз говорят о том, что не очень, в общем, понятно, что дальше. Вот сегодняшнее выступление главы Банка России Набиуллиной. Она говорит о том, что Центральный банк настаивает на неповышении долгосрочного ориентира по инфляции в 4%.
Не настаивает.
Наоборот, да. Настаивает на неповышении. То есть, несмотря на сегодняшние 8-9%, да. Которые признаются.
Ну, да, это очень интересная история. На самом деле, так говорили и 20 лет назад. На самом деле, у нашего правительства больше двух десятков лет нет более другой, нет другой задачи конкретной, чем борьба с инфляцией. И она практически никогда не выигрывана. Мы никогда ее не выигрывали. Сегодня мы наблюдаем ускорение инфляции в связи с девальвацией, с санкциями. Ну, и поэтому, ну, как... Власть должна излучать оптимизм. Она не должна идти на поводу жизни. В конце, да, жизнь показывает, что инфляция будет там в два раза выше, но правительство будет все делать для того, чтобы она была на уровне 4%. Я скептически отношусь к тому, что она будет выполнена, эта цель. Она не будет достигнута, скорее всего. Но если бы я был председателем Центрального банка, я бы тоже говорил о том, что нам нужно снижать
инфляцию. Но вы должны были бы доказать, что это возможно при имеющейся инфляции, скажем, 8%, достичь уже в близкой перспективе 4%.
Я бы сказал, что, например, там прекращение или перемирие на Украине превратится в политическое регулирование, да, тем самым будут отменены санкции, ускорится экономический рост, увеличатся цены на нефть в связи с ускорением экономического роста, и тогда все это возможно. Но так в жизни, так, конечно, может быть, но я очень мало верю в то, что 4% будет достигнуто.
Тогда еще одно сегодняшнее заявление, правда, тут уже нет конкретного человека, газета «Коммерсант» пишет, ссылаясь на некий источник в аппарате правительства, о том, что повышение зарплат бюджетникам в будущем году приостановят. Насколько это вероятно?
А вот это очень вероятно. Это очень вероятно. Именно поэтому реальные доходы будут снижены, поскольку инфляция составит там, ну, если, скажем, не 8, как я думаю, и даже если 4, как думает Набиуллина, то вот средняя и будет снижена на 4-5%. Я думаю, на самом деле будет она больше снижена. Но у нас вообще среднестатистический россиянин мало репрезентативная персона. Такой нет в реальности жизни, потому что у нас большой разрыв между богатыми и бедными, и очень маленький средний класс. Но ясно, что ситуация должна ухудшиться. Она должна ухудшиться, и пока...
Но одно дело ухудшаться, как падает курс доллара, согласитесь. А другое дело, когда вы говорите про 5-7%. Это разные цифры.
Нет, 5-7% что вы...
Ну, то есть, если реальные доходы...
Реальные доходы, да.
Упадут на 5 или 7%. Да. Это совсем не то, что курс доллара, который, как мы знаем, вырос почти на 30%.
Здесь, понимаете, здесь надо иметь в виду, что у нас треть населения, наверное, интересуется динамикой курса. Остальные как-то живут в рубле от получки до получки.
И в принципе, они потеряют 5-7%.
Их расходы... В этом рубле они потеряют, ну, по разным отраслям, по-разному. Я-то думаю, что, может быть, и до 10 дойдет здесь, потому что инфляция все-таки, в моем представлении, скорее ускорится, чем замедлится.
Жираф Мариус пишет, ну, ведь очень просто можно снизить инфляцию за счет снижения цен на бензин. Там так много денег, которые не имеют никакого отношения к нефти.
Ну, я думаю, что... Это ведь еще проблема бюджетной политики. Дело в том, что там же чуть ли не 60% налог. И в такие времена государство, в такие тяжелые времена, когда у нас в основном больше, чем на 50% бюджет зависит от нефтяных доходов, а нефть резко подешевела, то понятно, что здесь есть стремление каким-то образом его наполнить. Он и так будет наполнен за счет девальвации, но вот еще хотят налоги. Я не очень это разделяю, такой подход, поскольку мне кажется, что у нас правительство наше очень... Такая травма есть историческая, что ли, связанная с 98-м годом. И не очень боятся увеличивать, например, долг свой. Мы чемпионы мира по долгу. У нас вообще 15-12%. Мало, да. И я бы увеличил дефицит бюджета, не трогал бы пока налоги. Хотя в перспективе надо, наверное, было переходить на прогрессивную шкалу налогообложения, как это и полагается в нормальных экономиках. Но даже... Ну, а что снижение? Ну, я не думаю, что сильное. Потом не очень понятно. Мне кажется, ну, что здесь снижать цены на нефтепродукты? Вот многие говорят, наоборот, надо повышать, чтобы поменьше ездили.
Нет, ну, речь идет о том, я напомню, просто наш слушатель пишет о том, что за счет этого можно было приостановить инфляцию.
Но это не сильно, это ерунда, там на несколько, 0 целых там каких-то, потому что это же только часть корзины общей.
И в конце концов... Я вам объясню, Ира продолжает, да. Снизив внутренние цены на бензин, Россия резко запускает мобильность экономики, полагает.
Я не думаю, что это автоматически
Товары
произойдет,
и грузы начинают дешевле.
Ход мысли мне нравится. Я тоже всегда ратовал за то, чтобы цены, так называемые ценообразующие услуги, а это как раз и есть электричество, газ, значит, вот бензин... Надо, конечно же, для сельского хозяйства, особенно эти перевозки, нужно держать на низком уровне. И даже если рентабельность маленькая или ее вообще нет, то, может быть, надо даже субсидировать из бюджета. Тем более тучные годы были у нас. Это бы имело бы смысл для того, чтобы внутреннее производство развивать.
Хорошо.
В этом смысле я...
Но тогда бюджет останется без денег, который получает он того самого бензина.
А здесь ведь проблема такая. Пока вы... не наладите собственный рост, а собственный рост дает стабильные бюджеты, устойчивые. А если вы...
Но деньги налогами... нужны сегодня.
Деньги нужны сегодня занимать. Надо создавать долговой рынок. Это у нас большой резерв.
То есть, когда сейчас депутаты на полном серьезе с правительством говорят о том, что надо вводить новые налоги, в том числе и на малый бизнес, мы это слышали уже. Вы говорите, нет, лучше занимайте деньги.
Лучше занимать, конечно. Лучше занимать, увеличивать расходы. Я считаю, что вообще это неправильно, что у нас в последние годы не развивался вот долговой рынок. Он вообще-то в нормальных государствах имеет большое значение. Ну, смотрите, критерии Европейского Союза, отношение государственного долга к общему пирогу, да, к валовому внутреннему продукту, 60%. На самом деле все его нарушают. И до 80, и до 100, хоть в Америке, кстати, 100, хотя не члены Европейского Союза. А у нас какой-то страх есть. Я считаю, это неправильно.
Это не страх. Сергей полагает, да. У кого сейчас занимать санкции, нам же денег все равно не дадут.
Нет, внутренние вводить.
Внутренние, а внутри дорогие деньги. Если у нас ставка рефинансирования Центробанка такая, ну, понятно, что...
Ну, и хорошо, и надо и население, и предприятия должны покупать государственные ценные бумаги, и все будет хорошо. Вон в Японии 200% внутренний долг в основном. Я думаю, что это большой резерв.
Но, в принципе, каким образом, вот учитывая, что, судя по всему, все-таки налоги, к примеру, на предпринимателей так или иначе будут расти в будущем году... Есть ли какие-то другие шансы?
Смотрите, есть шансы, конечно. Если бы директором был я, как, помните, была такая рубрика, или я был бы там премьер-министром или президентом, я бы начал с того, что нужно все-таки дифференцированное налогообложение, амортизационную политику проводить. Вообще все деньги, если я вижу, что предприниматель... Независимо, там, большой, крупный, средний, мелкий. Если он тратит заработанные деньги на инвестиции, Я вообще лишал бы всяких налогов. Так сказать, не надо никаких налогов. Вот это священная корова, занятость, чтобы люди работали. Вот я знаю, в Германии, там, в Америке, если они видят, что вы проявляете инициативу, что-то хотите сделать, собственный бизнес какой-то, да, и там займете 12-15...
Ну, у нас такое правило, по такой помощи государство, скорее всего, так или иначе, такую помощь будут получать родственники.
Ну, начинается. Ведь вы понимаете, когда вы говорите в том, что вы не можете, что вы не можете отличить честных от нечестных, это вы расписываетесь собственным в несостоятельности собственной. И что здесь говорить? Понятно, что бывает злоупотребление, но другого нет выхода для того, чтобы собственное производство оживить.
Это Руслан Гринберг, директор Института экономики Российской академии наук. Это программа «Пиджаки», радиостанция «Говорит Москва». Прямо сейчас 17 часов 31 минута. На очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем программу «Пиджаки», радио «Говорит Москва». С нами Руслан Гринберг, директор Института экономики Российской академии наук. Я Юрий Будкин. Телефон прямого эфира 7373948. Можно писать через смс-портал, можно через сайт «говоритмосква.ру», можно через Твиттер. Сегодня Эльвира Набиуллина сказала, что плавающему курсу рубля эффективной альтернативы сейчас нет. И это единственное верное решение. Собственно, только что там, на заседании Народного фронта, это подтвердил и президент Путин. Это действительно единственное возможный вариант в нынешних условиях?
Нет, не единственный. Не единственный. Дело в том, что если бы знать, что курс плавающий, то есть что такое плавающий курс, вообще-то говоря? Кто знает, что это такое? На самом деле это валютный курс, который складывается под влиянием спроса и предложения на валюту. То есть Центральный банк вообще не вмешивается. Такого нигде не бывает никогда. Он так или иначе вмешивается.
Собственно, и у нас никто не говорит, что Центробанк не будет вмешиваться. У нас говорят, что это плавающий вот, курс, так, это когда Центробанк будет вмешиваться когда-нибудь.
Ну, когда захочет. Ну, да. Без определения границ. Вот мы точно не знаем, как он будет плавать. Будет ли тонуть, или он будет быстро плавать, или как. Где равновесный курс? На самом деле, мне кажется, что паника сейчас, она спала временно, да, но может быть ведь новый всплеск таких спекуляций, новый всплеск девальвации.
Но подождите,
я бы считал, я бы считал, это не все поддержат, но я бы считал, что нам нужно было бы все-таки успокоить вот этот рынок валютный и защищать все-таки курс в рамках какого-то коридора. Нет,
а что такое успокоить и защищать? Ну, вот 346-й пишет, надо просто прищучить спекулянт. Так что...
Кстати говоря, это тоже хорошая мера, потому что здесь крупные банки, я думаю, имеют решающее влияние на динамику курса, и они, собственно говоря, вполне... так сказать, вменяемые партнеры для разговоров о том, что они делают.
Но как их можно прищучить?
Дополнительными деньгами. На самом деле есть много способов обеспечить стабильность курса. У нас еще довольно-таки приличные валютные резервы. Я бы ввел, это не было бы нарушением правил рыночной экономики, хотя бы там 25% валютной выручки обменивать нужно было бы на рубли.
Слушайте, это каждый экономист приходит и говорит, почему вот это нужно ввести, но ведь этого не вводят.
Ну, слушайте, здесь есть разные школы мышления. Одни говорят, вот как Эльвира Набиуллина, что это единственный возможный вариант, то, что мы делаем, ну, власть всегда так должна говорить. Другое дело, что у нас есть проблема со сменяемостью власти. А вот это важно. А разные школы мышления по-разному. Это очень тонкая материя, между прочим, валютная политика.
Давайте коротко тогда по поводу вопросов наших слушателей. Вот Жираф Мариус пишет, а почему не ввести фиксированный курс рубля? Вот как в Китае.
Ну вот в данном случае, понимаете, мы забежали вперед с либерализацией валютной сферы. Да? Мы разрешили там, 10 лет назад свободный вывоз валюты, капитала. Мы отменили обязательную продажу валютной выручки. И это было неправильно. Потому что, когда вы зависите от одной, от одного товара, на который вы еще, на цену которого вы еще не можете влиять, это всегда есть большие риски. И мы их имели. Мы их в 98-м году имели, и мы имели 2008-2009. И сейчас мы это имеем. Мы унизительно зависим от стоимости бочки нефти. Это унизительная зависимость для такой страны, как мы. И поэтому здесь все время есть риски
что бы вот вы делали
обвальной девальвации.
Сейчас, если вы только что поняли про эту зависимость от бочки нефти.
Мы зависимость поняли давно, но мы мало что сделали. Правительство мало что сделало для того, чтобы избавиться от этой зависимости. А раз сегодня мы еще пока не можем избавиться, то есть мы не можем диверсифицировать наш экспорт. Вот, например, там... Никогда американцы не думают насчет того, что как там у них с Боингом, какая цена будет на Боинг, или там Европейский Союз, какая цена будет на аэробусы. А мы переживаем все время, и действительно вся наша жизнь зависит от этого. Поэтому всегда есть риски провала валюты, а стало быть, надо всегда быть начеку, может быть, даже вводить какие-то валютные ограничения. Ну, там всякие налоги, здесь много есть. Много есть разных рецептов в этом плане. Но я не призываю к тому, чтобы вернуться совсем к валютным ограничениям. Потому что в Китае же юань ведь менее конвертируемая валюта, чем наша. Они не могут просто так капитал вывозить, покупать футбольные клубы.
Так может, это и хорошо?
Ну, я тоже думаю, хорошо. Но сейчас... Сейчас, мне кажется, это контрпродуктивно. Потому что и так уж у нас большая мода сейчас появилась на... Золотой век, под названием Советский Союз, Золотой век. Давайте вернемся в директивную экономику. Уже стало респектабельно на эту тему. Это очень опасно говорить. Да, что вот как раньше был аванс, получка, уверенность в завтрашнем дне.
И все так разве прочее. Это плохо?
Да, это хорошо. Но я хочу напомнить один разговор с немецким моим коллегой. Тоже был спор такой в Берлине насчет вот так вот, как было раньше хорошо, там все... И один очень хорошо сказал, да, говорит, я помню, мы были уверены в завтрашнем дне, но он нам не нравился. И он не нравился.
Прошло время.
Он не нравился тогда всем советским людям.
А теперь обратно.
Так вот, не надо.
И тогда завтрашний.
Ну, не надо в крайности бросаться. Когда-нибудь надо уже понять, что маятник должен в нормальное состояние прийти, что да, рыночная экономика, ей нет альтернативы, рыночная и нормальная экономика – это да, но она должна быть регулируемой.
Хорошо, про регулировку, 483-й. Почему нельзя снизить процент по кредиту?
Процент по кредитам нельзя снизить, потому что инфляция у нас высокая. Процент не может быть ниже инфляции. Это закон. Просто
тогда что? У вас деньги на развитие производства вот. Берут за границей, где инфляция ниже
уже деньги,
и процент
сейчас,
ниже.
Сейчас уже не берут.
А теперь нет.
Я думаю,
и нет промышленности.
Я думаю, что не то, что нет промышленности. На самом деле, мой бы рецепт был организовать... индустриальную политику или промышленную политику с приоритетами, которые надо финансировать, и вот те сферы, которые вы финансируете, там нужны кредиты с низкими процентными ставками, которые будут... То есть они будут
такие же... А кто будет кредитовать? Государство?
Государству. Только больше некому. Именно государство. И государственные инвестиции должны быть инициатором экономического роста, госкорпорации.
Тогда рано или поздно государство заберет себе за долги весь бизнес... И мы вернемся?
Но, давайте, смотрите, все зависит от баланса. Сегодня у нас государственные предприятия, хотим мы того или не хотим, это факт, дают где-то 72-73%, составляет 72-73% экономики. Это, конечно, плохое соотношение. Но сейчас, когда меня спрашивают, что делать, давай частные инвестиции стимулировать, а я говорю, нет. Опять я говорю о том, что только госкорпорации, только инфраструктурные объекты, только, значит, приоритеты промышленной политики и государственно-частное партнерство, где именно государственные проекты инициирует государство и делает их вкусными с точки зрения окупаемости, делает их вкусными для частных предпринимателей. У нас частное предпринимательство подавлено еще. И только потому, что государство вмешивается в их дела и не вмешивается в государственные дела, я бы так сказал. И ждать от них, если снизим налоги или повысим налоги, ждать от них какой-то активности, тем более в условиях мощного засилия импорта сейчас, нельзя. Поэтому хотим мы того или нет, любим мы государственный капитализм или не любим, но, к сожалению, он объективно должен быть усилен для того, чтобы просто экономику оживить.
Так, 212-й утверждает, что прямо противоположное тому, что сказали вы, в США ставка рефинансирования ниже инфляции, и ничего, живут.
Ставка рефинансирования там примерно такая же, как инфляция. Здесь не может быть большого разрыва.
Тогда 387-му ответьте, почему наше государство, по сути, финансирует Америку, ведь там довольно много денег у нас держат,
да.
По 2% годовых, пишет 387-й, про 450 миллиардов долларов, а у нас те же деньги можно было бы разместить под 15-30%.
Но, да, я думаю, что часть валютных резервов не обязательно было бы держать в американских treasury bonds. В американских ценных бумагах можно было бы, конечно, их и потратить в рамках несуществующей структурной политики. Но я понимаю распорядителей наших валютных резервов, потому что мы, конечно, здесь можем, и, как бы сказать, иметь дело раздавать деньги своим, но здесь риски больше. Вот мы не любим Америку, может, правильно и делаем, но мы знаем, что уж больно надежные там, значит, вот наши резервы.
Давайте тогда про надежность, я понял.
А когда вы здесь будете, значит, это совсем не обязательно, что вы обратно получите.
Давайте деньги. Про наши резервы там вернемся, все-таки к соотношению рубля и доллара. Заявление министра экономического развития Улюкаева по поводу того, что реальный курс рубля все-таки есть, он считается... И на это можно ориентироваться. Он сказал 41-42 с возможным перекосом в сторону 43 рублей. Говорит Улюкаев, при том, что сейчас мы видим, даже сейчас 46 копеек, ну, почти 47.
Ну, здесь большая путаница есть. Дело в том, что реальный курс рубля, это вот столько он, сколько он стоит в обменных пунктах. Вот это реальный курс. А то, что говорит Улюкаев... Это он говорит о том, что, ну да, наверное, вот его такой равновесный курс, абстрактно, он равен 41. Ну и а что это? Можно даже сказать и 38, и 39, но реально это 47.
Подождите, но многие уверены в том, что это не реальный курс, это курс, который мы получили в результате действий неких спекулянтов. Вы говорите, тогда придется смириться с тем, что это и есть реальный курс.
Надо смириться с тем, что сейчас есть. Я, в отличие от многих экспертов, или немногих, лучше сказать, не верят в то, что может курс вернуться к 42, к 41. Я не думаю, что это возможно. Нам бы лишь бы, чтобы дальше не падал.
Это возможно? Конечно. Вот как-то можно понять, как работает этот рынок?
Ну, конечно, можно понять. Я, например, думаю, что вполне защитим курс, например, 45-46. Можно даже не объявлять официально, что мы вводим фиксированный курс, но просто защищать его, и все, и люди привыкают к тому, что он стабильный.
Так, Степан спрашивает, ну хорошо, а к Новому году больше 50? Доллар может?
Ну, это знаете как, что я могу сказать, это самый сейчас уровень неопределенности и в экономике, и в политике такой, что прогнозировать нельзя даже на 2 дня вперед, не говоря уже, это чистое гадание. Здесь я вспоминаю, что чем отличаются гадания на кофейной гуще от прогнозов, что гадания иногда сбываются.
7373948, это телефон прямого эфира. Руслан Семенович, я попрошу вас надеть наушники. 7373948. Так, 346 пишет. 47 это спекуляция, ее нельзя поощрять, даешь Глазьева. Вот так вот.
Ну, вот здесь есть разные школы мышления. Даешь Глазьева, это значит жестко зафиксировать курс и объявить об этом, да? Я бы сказал, что надо зафиксировать курс, не объявлять. Вот в этом разница.
Как такое может быть? Это когда 2-3 человека знают о реальном зафиксированном курсе, но никто не догадывается, ну, каков
примерно,
он?
Примерно так, да, что вы не даете курсу упасть, не даете валюте упасть больше там согласованной величины.
7373948. Сейчас мы поправим нашу телефонную машину, которая, как обычно, как много звонков, так начинает ломаться. Низкий курс рубля, пишет Жираф Мариус, это хорошая защита от некомпетентности и бездеятельности правительства. Вот как.
Ну, не знаю. В моем представлении это выражение некомпетентности правительства. Потому что все-таки это скандальная история, когда у вас за месяц курс национальной валюты снижается на 40%, и вы возвращаетесь в старые времена, когда разные сделки, о чем мы уже было отвыкли, начинают фиксироваться в так называемых УЕ.
Смотрите.
А это значит, долларизация возвращается к нам.
Влад Волк пишет...
Долларизация денежного обращения.
Понятно, это когда было уже с нами в 90-е.
Ну, так, и сейчас так.
Помните, вы говорили про несменяемость власти?
Да.
А Влад Волл пишет, вы имеете в виду сменяемость или несменяемость экономической власти? И Тома тогда добавляет через сайт говоритмосква.ру, надо просто дать возможность заняться экономикой какое-то время, к примеру, Глазьеву, Хазину и Делягину. Пусть иначе.
Ну, дело в том, что не обязательно такие фамилии должны быть, могут быть и другие. Здесь проблема в другом.
Это показатель того, что это меняется экономический вектор.
Дело в том, что экономика – это очень непростая вещь. Политика еще более непростая вещь. Но вы, когда вы немножко дольше командуете экономикой, чем надо, то для нее это всегда имеет, как сказать, отрицательные последствия. Вот опыт показывает постсоциалистических стран, что, ну, бывают всякие у нас увлечения разными теориями у людей, которые принимают решения экономические. Ну, и здесь любой догматизм, он исправляется сменой гарнитуры политиков и экономистов. У нас, к сожалению, такого нет. И это имеет отрицательное воздействие на экономику, конечно.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Юр, добрый день. Андрей, 80-й, беспокоит. Прошу. Вопрос к гостю. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот насколько я понимаю, что если, ну, поковыряться, да, где-то по поверхности, уж извините за такое фривольное слово, будем так говорить, по углам поскрести, по сусекам поднабрать. То есть, в принципе, решения, вот некие решения экономические для того, чтобы заработала наша экономика, они все-таки есть и присутствуют. Тогда у меня вопрос чисто прагматический. Значит, я тогда, как простой обыватель, понимаю, что на данный момент в правительстве присутствует некая, скажем так, некая условно группировка, да, или там как вот группа, которая либо, а, не видит, либо, б, не хочет, да, замечать вот эти вот, ну, возможные перемены. Скажите все-таки, ну, а как вот нам, людям простым, дальше-то, вот что мы должны понимать дальше? То есть, вот вы экономист, да, вы сейчас сможете предсказать некий вектор направленности.
Нам же подготовиться нужно, да. А я бы добавил либо вариант В, они уже что-то делают, но мы пока не видим результаты.
Ну, сегодня, по-моему, не выбран еще новый курс экономической политики. Похоже, что время созрело для того, чтобы его выбрать, но идет спор по поводу того, что конкретно делать. Я, например, думаю, что нет никакой альтернативы государственным инвестициям и мегапроектам, высокоскоростной железной дорогам, просто дорогам.
Вот и фонд национального благосостояния.
Фонд национального благосостояния, да. И как бы, да, могут быть, естественно, злоупотребления, как всегда, это всегда бывает, когда государственные деньги тратятся, но альтернативы этому нет. Но есть и другая школа мышления, которая постоянно повторяет одну и ту же мантру по поводу улучшения инвестиционного климата. Откуда-то встанут с печи хорошие
Руслан
инвесторы.
А нам-то что делать?
А нам что делать?
Ну да.
Ну, что делать? Я думаю, что уровень неопределенности нашей жизни очень высок. Поэтому надо что делать? Надо делать свое дело хорошо. А когда вы спросите меня, в чем держать лишние деньги...
Если они есть.
Если они есть. А они есть у 30% минимум российских людей. То я бы все-таки 80% держал бы в евро и в долларах, а 20% в наших замечательных рублях.
Руслан Гринберг, директор Института экономики Российской академии наук. Это была программа «Пиджаки». Руслан Семенович, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».